свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. Я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфорицирующем тумане маячили два макродемона Максвелла. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа у входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света. Но все было заприходовано, заинвентаризовано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено. На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями.
Вы это прекратите! Что еще за мистика?
В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице. Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле, в нем было не менее 12 этажей. Выше 12-го я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с 10 окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр. И тем не менее, решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Весь первый этаж был занят отделом линейного счастья. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый беззлобный смех. Разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь. Возгоняли и сублимировали экстракты горе-утолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты. Я отомкнул дверь центрального зала. Стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор детского смеха. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно. Короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но обесточивать что бы то ни было в этой лаборатории представлялось мне просто кощунством. Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой, вольно отпущенный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко.
С наступающим!
Благодарствуйте-с. И вас тоже.
Все в порядке?
Бриарей палец сломал.
Как так?
Да так уж. На 18-й правой руке. В носе ковырял. Повернулся неловко. Они ж неуклюжие, гекатон хейры. И сломал.
Ну так ветеринара надо.
Обойдется. Что ему, впервые, что ли?
Да нет, нет, так нельзя. Пойдем посмотрим.
Мы прошли вглубь вивария, мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными сосноглазами, мимо клетки с лабнесской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года. Гекатанхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы неба и земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке, выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными 92 руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.
«Ну что? Болит?»
Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.
«Страсть, как болит!»
Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. Я вцепился в палец и рванул его на себя, что было силы. Бриарей взревел всеми 50 глотками и повалился на спину.
Ну все. Перетянем носовым платком. Ну все. Ну-ка тихо.
Кровь бы ему пустить полезно. Да только какая в нем кровь? И видимость одна. Одно слово. Нежить.
Ну все.
Бриарей поднялся. Все 50 голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. Сам Змей Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взрёвывание с просонок. И я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кощея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении. Смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно. А вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл. Я, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж. Здесь было тихо, темно и пыльно. Здесь размещался отдел оборонной магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал голема при дворцовых переворотах. Глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзаму создал первый в истории самолетный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался. Часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркетанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского натасканного на мавров дракона. Но узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров для ночной разведки боем, василисков для поражения противника ужасом до полной окаменелости, ковры-самолеты для сбрасывания нечистот на неприятельские города, мечи-кладенцы различных достоинств для компенсации малочисленности и многое-многое другое. Однако уже после Первой мировой войны, после длинной берты, танков, иприта и хлора, оборонная магия начала хереть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Петерим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джин-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джинами, выдержанными в заточении не менее 3000 лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержанный джин, рассуждал Петерим Шварц, освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго. Но узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Петерим потерял душевное равновесие, раздал имевшихся у него джинов по отделам и ушел исследовать смысл жизни Кристобалю Хунте. На этом же этаже располагалось книгохранилище. Хранилище было битком набито интереснейшими книгами. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание книги «Судеб». Да. Книга «Судеб» печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 миллиардах 619 миллионах 24 тысячах 511 людях разумных. Первый том начинался пятикантропом «А-ы-у-ых».
Род 2 августа 965 543 года до нашей эры. Ум 13 января 965 522 года до нашей эры. Родители Рама-Питеки. Жена Рама-Питек. Дети: самец Ад-Ам, самка Э-Уа. Кочевал с трибой Рама-Питеков по Араратской долине. Ел, пил, спал в свое удовольствие. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерным медведем во время охоты. Франсиско, Каэтано, Августин, Лусия и Мануэль и Хосефа и Мигель, Лука, Карлос, Педро Тринидад. Род 16 июля 1491 года нашей эры. Ум 17 июля 1491 года нашей эры. Родители: Педро, Карлос, Лука, Мигель и Хосефа и Мануэль и Лусия, Августин, Каэтано, Франсиско Тринидад и Мария Тринидад. СМ. Португалец. Анацефал, кавалер ордена Святого Духа, полковник гвардии.
Из выходных данных явствовало, что книга «Судеб» выходит тиражом в один экземпляр, и этот последний том подписан в печать еще во время полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того, чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкралась масса опечаток. И я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались. На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа. Я погасил свет в кельях отдела вечной молодости. Молодежи в отделе не было. И эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой. В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая, руки в карманы, унылая модель вечно молодого юнца. Его седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф, стоявший на табуретке, бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал. Здесь стоял мой Алдан. Я немножко полюбовался на него. Какой он компактный и красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распростертыми объятиями, и главный бухгалтер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жан Жиакомо, заведующий отделом универсальных превращений, вначале тоже обрадовался, но убедившись, что Алдан не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал настолько редкими случайными заданиями. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе. Так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало. А сбитый с толку Алдан, вместо того, чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю 16-ричную. Да еще менял логику, начисто отрицая принципы исключенного третьего. Янус Полуэктович, не помню уже, А или У, воспользовался машиной только один раз. Он принес с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую присоединил к Алдану. Примерно через 10 секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел. Но несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Было еще рано, всего 7 час. Я включил Алдан, немножко поработал. В 9 часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на 5-й этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах. Она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари. Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками. А по сторонам, сабли наголо, стояли 2 здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого красный и распухший от насморка был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Тот ифрит, что стоял справа, небритый с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед. И я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной. В 10:30 я вступил на этаж Амвросия Амбруазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как родильный дом. Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого Амвросия Амбруазовича. Амвросий Амбруазович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль. В центре лаборатории прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с паренными отрубями. И, судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы. Ну, я так и не смог понять, где. С некоторым облегчением я покинул владение выбегаллы и стал подниматься на 6-й этаж. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала месткому, стихи были мои. «Раскопай своих подвалов и шкафов перетряси, разных книжек и журналов по возможности неси». Я покраснел и пошел дальше. Вступив на 6-й этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я, крадучись, подобрался к двери. –